В миллионах вселенных младшие констебли Дубинс и Детрит не провалились в яму. В миллионах вселенных Ваймс так и не нашел комплект загадочных трубочек. В одной крайне извращенной, но теоретически возможной вселенной штаб-квартира ночной стражи была перекрашена в пастельные тона съехавшим с катушек смерчем, который также отремонтировал дверную защелку и выполнил в помещении несколько других не менее странных работ. В миллионах вселенных стражники потерпели неудачу. В миллионах вселенных данное повествование очень быстро подошло к концу. Эдуард задремал с книгой на коленях, и ему приснился сон. Ему приснилась славная борьба. Прилагательное «славный» было еще одним важным словом в его личном словаре, помимо чести. Если изменники и бесчестные люди не желают видеть истину, тогда он, Эдуард Муэрто, станет указующим перстом судьбы. Однако основная проблема заключалась в том, что судьба зачастую не смотрит, куда сует свой перст. Капитан Сэм Вайс из городской стражи Анкмарпорка, ночная смена, облаченный в свой лучший плащ, в начищенном до блеска нагруднике, положив шлем на колени, сидел в продуваемой всеми сквозняками приемной и ждал аудиенции патриция. Он тупо смотрел на стену. — Ты должен чувствовать себя счастливым, — говорил он себе. И чувствовал себя таковым. В некотором роде. Определенно. Счастливым, как никогда. Через несколько дней он женится. Перестанет быть стражником. Будет вести жизнь праздного господина. Капитан Ваймс снял свой значок и рассеянно потер его о полу плаща. Потом поднял так, чтобы свет отразился от покрытой благородной патиной поверхности. ГСАМ номер 177. Интересно, иногда думал он, сколько стражников носили этот значок до него? Вскоре значку предстояло в очередной раз сменить хозяина. Это Анкмарпорк. Город тысячи сюрпризов, как он называется в периодическом рекламном буклете путеводителей, выпускаемом гильдии купцов и торговцев. Что еще тут добавить? Разве что следующее. Это, кроме всего прочего, беспорядочно растущий метрополис, приютивший миллион людей, крупнейший на всем плоском мире, раскинувшийся вдоль обоих берегов Анка, реки настолько грязной, что иногда создается впечатление, будто она течет вверх дном. Но как он существует, может изумиться приезжий? Что его поддерживает? Откуда поступает питьевая вода, если воду из реки, прежде чем проглотить, нужно хорошенько прожевать? Что является основой городской экономики? И как так случилось, что этот город, вопреки всему, работает? Хотя на самом деле приезжие редко интересуются подобными мелочами. Обычно они задают несколько иные вопросы, типа не подскажете, как пройти к... ну, знаете, к молоденьким дамочкам?» Однако, если бы гости города хоть иногда думали головой, а не кое-чем другим, то все вышеприведенные вопросы наверняка заинтриговали бы их. Патриций Анкмарпорка откинулся на спинку самого обычного стула, и на лице его заиграла бодрая улыбка крайне занятого человека, который на исходе полного событий дня вдруг увидел в своем графике напоминание 19:00-19:05. Быть веселым и раскованным, улыбаться людям.
Разумеется, я крайне опечалился, получив твое письмо, капитан.
Так точно, сэр, откликнулся Ваймс, лицо которого было сейчас более деревянным, чем целый мебельный склад.
— Прошу, капитан, присаживайся.
— Так точно, сэр.
Ваймс остался стоять. Из гордости. — Но я тебя прекрасно понимаю. Насколько мне известно, земельные владения Овницев довольно обширны. Уверен, госпожа Овниц высоко ценит твою сильную правую руку.
— Сэр. В присутствии правителя города капитан Ваймс всегда концентрировал свой взгляд на точке футом выше и 6 дюймами левее его головы.
— И ты станешь весьма состоятельным человеком, капитан.
— Так точно, сэр.
— Надеюсь, ты все обдумал. У тебя ведь появятся новые обязанности.
— Так точно, сэр. До Патриции, наконец, дошло, что, по сути дела, в разговоре участвует он один. Лорд Ветинари раздраженно передвинул на столе несколько бумажек. — Кроме того, придется назначить нового старшего офицера ночной стражи, — продолжил он. — Есть какие-нибудь предложения, капитан?
Ваймс разом спустился с облаков, в которых только что витал. Вопрос касался работы.
— Только не Фреда Колонна. Он прирожденный сержант.
Сержант Колонн из городской стражи Анкмарпорка, ночная смена, обвел взглядом жизнерадостные лица новобранцев. Он вздохнул и вспомнил свой первый день. Старого сержанта Вымблера. Вот дикий был человек, язык как кнут. Если бы старик дожил до нынешних дней... Как же это называется? Ах да, конструктивный подход к процедуре набора новобранцев. Или нечто вроде. Комиссия по правам троллей нажала на Патриция и... Вот...
«Так, еще одна попытка, младший констебль Детрит», — сказал он. «Фокус в том, чтобы остановить руку чуть выше уха. Вставай с пола и попытайся отдать честь еще раз». «Хм, да». «Младший констебль Дубинс».
«Здесь?»
«Где?»
«Прямо перед тобой, сержант».
Колонн опустил взгляд и отступил на шаг. Из-под его более чем полного живота появилось задранное вверх лицо с выражением крайней услужливости и одним стеклянным глазом. Лицо принадлежало младшему констеблю Дубинцу.
— Надо же!
— На самом деле я выше, чем кажусь.
— О боги! — устало подумал сержант Колонн. — Если их сложить и разделить пополам, получится два нормальных человека. Правда, нормальные люди в стражу не записываются. Тролль и гном. И это еще не самое плохое.
Ваймс забарабанил пальцами по столу.
— Только не Колонн, — повторил он. — Он уже не молод. Большую часть времени проводит в штаб-квартире, занимается всякой бумажной работой. Кроме того, у него и так полон рот.
— Должен заметить, — перебив его, хмыкнул Патриций, — судя по фигуре сержанта, рот у него всегда полон.
Я хотел сказать, у него полон рот хлопот. — Новобранцы, — многозначительно пояснил Ваймс. — Помните, сэр?
— Те, что ты мне навязал, — добавил он про себя. — В дневную стражу их никогда не взяли бы. А эти сволочи из дворцовой стражи мигом погнали бы их за шею. — О нет, припишите новичков к ночным стражникам, над которыми и так весь город смеется. Кроме того, ночью новобранцев никто не увидит. По крайней мере, никто из так называемых отцов города. Ваймс согласился принять новобранцев только потому, что знал, скоро эта проблема ляжет на другие плечи. Не то чтобы он был видистом, то есть видоненавистником, просто считал, что стража — это работа для настоящих людей.
— А как насчет капрала Шнобса? — спросил Патриций.
— Шнобби? Оба мысленно представили капрала Шнобса.
— Нет.
— Нет. — Есть еще капрал Моркоу, — Патриций улыбнулся. — Прекрасный молодой человек. Уже заслужил доброе имя, насколько мне известно.
— Это да, — неуверенно произнес Ваймс.
— Может, стоит продвинуть его по службе? Что посоветуешь?
В голове Ваймса возник образ капрала Моркоу.
— Это... — сказал капрал Моркоу. — Пуп сторонние ворота. Ворота ко всему городу. Городу, который мы охраняем.
— От кого?
— тут же спросила младший констебль Ангва, последняя из новобранцев.
— Ну, понимаешь, от варварских орд, воинственных племен, армий, захватчиков. Ну, от всего такого.
— Что, мы одни?
— Одни? О, нет.
Моркоу рассмеялся.
Это было бы глупо. Нет, конечно, нет. Но если заметишь каких-нибудь подозрительных варваров, принимайся звонить в колокольчик и как можно громче.
И что тогда?
Сержант Колонн, Шнобби и все остальные примчатся на помощь со всех ног.
Младший констебль Ангва осмотрела туманный горизонт и улыбнулась. Моркоу покраснел. Основные ритуалы, исполняемые ночной стражей, младший констебль Ангва освоила с первой же попытки. Правда, обмундирование ей еще не выдали. И не выдадут, пока кто-нибудь не отнесет... давайте называть вещи своими именами. Нагрудник к оружейнику Ремитту. И не попросит его сделать большие выпуклости вот тут и тут. Кроме того, ни один шлем в мире не смог бы полностью скрыть эту копну пепельного цвета волос. Впрочем, как считал капрал Моркоу, обмундирование Ангви и не понадобится. Люди и так будут выстраиваться в очередь и умолять, чтобы она их арестовала.
— Ну, куда теперь? — спросила она.
— Пора следовать в штаб-квартиру, — пожал плечами Моркоу. — Сержант Колон должен зачитать вечернюю сводку.
Мастерством следовать куда-либо констебль Ангва овладела очень быстро. Все, без исключения патрульные офицеры во всей множественной вселенной, ходят исключительно этой походкой, не иначе. Небольшой подъем ступни, размеренное движение ноги, и так час за часом, улица за улицей. Младшему констеблю Детриту еще только предстояло освоить эту науку, но сначала он должен был научиться не сбивать себя с ног, отдавая честь.
— Сержант Колон — это такой толстый, да? — уточнила Ангва.
— Именно так.
— А где он взял ту ручную обезьяну?
— Ты, наверное, имеешь в виду капрала Шнопса? — осторожно осведомился Моркоу.
— Так он человек. А что у него с лицом? Он выглядит так, словно кто-то долго играл на нем в крестики-нолики.
Его вечная проблема — прыщи. Бедняга, и что только он с ними не делал. Когда Шнобби смотрится в зеркало, к нему лучше не подходить.
Людей на улицах почти не было. Жара стояла жуткая даже по меркам ангмарпоркского лета. Буквально все вокруг полыхало жаром. Река сонно ворочалась на дне русла, как студент в 11 часов утра. Люди, у которых срочных дел не было, прятались в подвалах и наружу появлялись только по ночам. Моркоу, покрытый легким слоем честного трудового пота, с видом собственника шествовал по ожарившимся на солнце улицам, обмениваясь приветствиями с редкими прохожими. Моркоу знали буквально все. Его трудно было с кем-либо спутать. Копна огненно-рыжих волос и 2 метра росту несколько выделяют тебя из толпы. Кроме того, Моркоу шагал так, словно весь город принадлежал ему одному.
— А что это был за тип с каменным лицом? Ну, там, в штаб-квартире, — продолжила свои расспросы Ангва, пока они следовали по Брод-авеню.
— Тролль Детрит, — откликнулся Моркоу. — Раньше он был немного преступником, но потом влюбился в Рубину, а она настояла на том, чтобы...
— Да нет, другой, — перебила его Ангва, поняв, что Моркоу испытывает определенные трудности с метафорами. Который выглядел так, словно его пыльным мешком стукнули. Использовала она сравнение попроще.
— А, капитан Ваймс. Просто жарко. Пыль повсюду, а так он обычно следит за собой. Ха, хотел бы я посмотреть на того, кто осмелится стукнуть мешком, тем более пыльным, нашего капитана. А вообще, в конце недели он уходит в отставку и женится.
— Что-то я не заметила, чтобы он особо этому радовался, — хмыкнула Ангва.
— Ничего не могу сказать.
— Мне показалось, от новых стражников он тоже не в восторге.
Еще одной чертой характера капрала Моркоу была полная неспособность врать.
— Видишь ли, ему не сильно нравится тролль. Мы целый день слова не могли из него вытянуть, когда он узнал, что мы берем на службу тролля. А потом нам еще пришлось взять гнома, чтобы не начались беспорядки. Я сам гном. Правда, местные гномы считают иначе.
— А по тебе не скажешь,
— Ангва смерила его критическим взглядом.
— Я был усыновлен.
— Но я-то не тролль и не гном, — мягко заметила Ангва.
— Да, но ты же...
Ангва резко остановилась.
— Так вот в чем дело. О, боги! На дворе век летучей мыши. Неужели он...
Капитан немного старомоден.
Закоснелый тип.
Патриций сказал, что в страже должны быть представлены все видовые меньшинства. Попытался объяснить Моркоу.
Меньшинства?
Прости. Да и все равно несколько дней, а потом капитан уйдет и...
С противоположной стороны улицы донесся шум. Они повернулись
и успели заметить некую серую фигуру, выскочившую из таверны и помчавшуюся вверх по улице. Следом за человечком, отставая всего на несколько шагов, мчался толстяк в переднике.
— Стой! Стой! Ограбление! Нелицензированное ограбление!
— А-а-а! — вздохнул Моркул. Он направился через улицу. Ангва последовала за ним. Толстяк, очевидно устав, перешел на шаг в развалку.
— Доброе утро, господин Фланнель! — поздоровался Моркул. — Неприятности?
— Он забрал целых $7. А когда я попросил его предъявить воровскую лицензию, негодяй взял и сбежал, — завопил Фланнель. — Сделайте же что-нибудь, я исправно плачу налоги.
— Буквально через мгновение мы бросимся в погоню, — успокоил его Морку, доставая блокнот. — Значит, $7, я правильно понял?
— Вообще-то все 14.
Господин Фланнель оглядел Ангву с головы до ног. Мужчины редко упускали такую возможность.
— А почему на ней шлем?
— удивился он.
— Это один из наших новобранцев, господин Фланнель, — пояснил Моркул.
Ангва улыбнулась, а господин Фланнель невольно отступил на шаг.